Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, начинается программа «Записки краеведа». Веду ее для вас я, Мария Заостровных, а в гостях у нас, как всегда, Надежда Бурлакова, это автор книги «Забытые храмы Свердловской области» и автор прекраснейшего паблика «Архликбез.ру», на который, надеюсь, все вы уже зашли и не один раз, там действительно очень много всего интересного, но лучше посмотреть. Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, сегодня вы обещали, что мы в Нижние Серьги отправимся. Честно скажу, в осознанном возрасте никогда там не была. Нужно будет съездить. Готова вас послушать, зачем туда надо ехать.
Ну да, название населенного пункта Нижние Серьги, оно, к сожалению, не на слуху, хотя совсем близко находятся несколько памятников природы. Например, тот же парк Оленьи Ручьи, он в непосредственной близости, можно так сказать. И многие у меня знакомые из других городов, из Москвы, например, когда приезжают ко мне, они уже точно знают, что они хотят в Оленьи Ручьи. А когда я им предлагаю, что давайте еще в Серьги заедем, они почему-то отказываются. Может быть, зря, может быть, не зря, но поскольку у нас с вами тема – это храмы, и в том числе храмы утраченные, то, конечно же, в Серьгах побывать стоит. Есть там абсолютно утраченный храм, о котором мы сегодня с вами поговорим, о котором остались только воспоминания. Есть храм, в котором в советские годы находился хлебозавод, и недавно этот храм передали, и теперь он восстанавливается. Есть и еще одна церквушка храма Анны Предтечи, который действовал в советские годы, несмотря на утраты, но это храм, который пережил это время. Так что в Нижних Серьгах побывать однозначно стоит, тем более история этого населенного пункта, она необычна для России, но обычно, скажем, так для Свердловской области. Это тоже один из наших заводских городов, городов-заводов, который зародился именно на базе металлургического производства. Между прочим, Никита Демидов основал там свой завод в 1743-м, выкупив эти земли у башкир. То есть Никита Демидов у нас на самом деле это не только север Свердловской области, но и юг Свердловской области.
Ну, то есть всю область облагородил.
Можно и так сказать. И вот храм, о котором мы сегодня поговорим, именно утраченном, это Свято-Троицкая церковь, которая была построена на деньги Демидова, и она очень похожа, между прочим, на те храмы, которые он строил в Нижнем Тагиле. Вроде бы расстояние между ними достаточно большое, но поскольку это вотчина одной семьи, и архитекторы работали одни и те же, то, возможно, был использован один из тех проектов, который был подготовлен для Демидовых в Нижнем Тагиле. Но, опять, наша обычная история, мы не знаем автора, потому что эта информация была неинтересна. В то время самым важным было количество прихожан, количество возможных средств, которые собирались и на строительство, и на поддержание прихода. И имена архитектора достаточно редко попадали в архивы.
Ну, сейчас тоже немаловажные факторы.
Ну, архитектор сейчас, как правило, хотя бы в свое резюме поставит, что он сделал этот проект, и благодаря этому мы можем об этом узнать. Кстати, Мария, знаете, откуда происходит слово «серга»?
Река поди какая-нибудь рядышком.
И река тоже. Сер, по мнению тех людей, которые занимаются происхождением слов, это слово из языка коми, обозначающее куница. Ну, га – это река. То есть река, куниц – может.
То есть там очень много куниц.
Совершенно верно. То есть в наше время предположить, что можно встретить в лесу, например, под Нижними Серьгами куницу, уже невозможно. Но 200-250 лет назад, видимо, эти встречи были настолько частыми, что и населенный пункт, и река получили такое название.
А потом всех выловили.
Ясак и тому подобное, и больше там нет этих животных.
Эх.
Кстати, не помню, говорила я вам или нет, вот когда мы обсуждали храмы на севере нашей области, я работала с архивами и обнаружила, что в XIX веке, например, наша область, в том числе и те города, те населенные пункты, которые находились по старому торговому пути, то есть это Верхотурье, Ирбит и так далее, вокруг всех этих населенных пунктов было огромное количество пахотных земель, и, например, пшеница и некоторые другие культуры, они не только просто выращивались в нашем регионе, для того, чтобы обеспечивать нужды региона, но и составляли очень существенную часть экспорта, то есть продавались во внешний мир и на этом очень неплохо жили. И если говорить о том, что уже в 20 веке наш регион стал регионом рискованного земледелия, то возникает вопрос, а что же так изменилось? Климат не мог измениться так сильно, что в 19 веке наша область, территория современной Свердловской области кормила больше, много очень регионов большой России, в 20 веке этого уже не произошло.
Ну, то есть мы, получается, с земледелия перешли как-то на металлургию.
Ну, 19 век, между прочим, это время, особенно вторая половина 19 века, когда металлургические производства, они тоже были в упадке. То есть в том числе это было связано и с окончанием как бы крепостного права, и с тем, что его в конце концов отменили, и организационных, и, так скажем, инновационных проблем у металлургии в 19 веке было очень много. Это 18 век мог заместить все остальные производства своим работой с металлами и горными какими-то предприятиями. Вот. Но что-то так случилось, что опорный край державы в 20 веке осталось, наверное, в связи уже с 20 веком, со Второй мировой войной, когда у нас к нам были перенесены основные производства. Вот. А если говорить о 18-м, о первой половине 19 века, то говорить, что важнее, металлургия или сельское хозяйство, я бы на самом деле не взялась.
Ну да, тут как-то, мне кажется, кому что, во-первых, а во-вторых, да и то важно, вот если посмотреть по ресурсам.
Конечно, то есть если работникам на заводе будет нечего кушать, а привозить из других регионов для них еду, я думаю, что это удорожало бы производство, то это действительно две стороны одной медали. Как интересно, мы с вами от Серёг убежали к сельскому хозяйству. Ну давайте вернемся к нашей грустной теме. Свято-Троицкая церковь в Нижних Серьгах, она была построена в 1782 году. И если посмотрите в интернете фотографии, то это действительно один из таких замечательных образцов тогдашнего барокко, елизаветинского барокко. То есть у него очень изящные формы. Основное здание, основной четверик, то есть он, как обычно, прямоугольной такой квадратной формы, а на него поставлен восьмиугольник. Это классическая структура, восьмерик на четверике. Ну и сверху, если рассматривать старые фотографии, к моей радости они позволяют рассмотреть детали, можно увидеть еще в основании купола такие круглые окошечки. Для них есть специальное слово «люкарны» – круглые окна, которые используются в завершениях фасадов. Ну и часто, например, в современной архитектуре мы можем просто их на стенах здания встретить – люкарны.
То есть это любое круглое окошечко?
По-честному, да. То есть окно, через которое дополнительный как бы доступ света идет. Вот. Сверху на куполе стоял еще один маленький восьмерик, и потом завершался луковкой очень изящной формы. Ну и колокольня с великолепным шпилем, очень красивое это здание было. Но, как я уже сказала, к сожалению, в 30-х годах оно было утрачено. Строился храм полностью на средства заводовладельцев Демидовых. И, кстати, кроме главного Свято-Троицкого предела, у него были еще Петропавловские и Никольские. Имена Петра и Павла и Николая связаны не только с небесными покровителями семьи и вообще как бы русскими святыми, но и связаны с именами мужчин, представителей семьи Демидовых.
Как интересно, совпало, однако.
В Нижнем Тагиле точно такая же ситуация была, то есть могло быть и так, что в честь своего небесного покровителя персонального строились храмы. Ну, вспомним Петропавловский храм, собор в Петербурге. Строился по приказу и по указу на деньги Петра Великого и посвящен, соответственно, небесному покровителю Петру и Павлу. Точно такая же ситуация, как и в остальных случаях, когда мы с вами говорили и о разрушенных храмах, и действующих, и восстановленных. Каменные храмы у нас очень редко строились просто так. Как правило, на их месте до возведения храма из кирпича или камня уже были деревянные церкви. Вот в Серьгах была точно такая же ситуация. В 1744 году был освящен храм в честь сошествия Святого Духа, еще в то время, когда вот Никита Демидов только-только осваивал эти территории. Но вот за 30-40 лет, к сожалению, деревянный храм начал ветшать, поэтому уже были идеи, как его перестроить, как его перенести, а тут случилась такая ситуация, про которую мы с вами очень часто вспоминаем. 1775 год. События, связанные с Пугачевским бунтом. И в ходе военных действий, так сказать, под Васильево-Шайтанским заводом пугачевский отряд Ивана Белобородова, отступая через Нижние Серьги, сжигает завод и сжигает деревянную церковь. Это страшные события, вот те годы 1770-80-е, они очень сильно отразились на облике, так скажем, наших населенных пунктов, большинство из которых тогда были в дереве. Но, опять же, завод был доходный, завод был прибыльный, и Демидовы не поскупились, начали восстанавливать завод и заложили уже каменную церковь. До 1930-х годов она была, потом ее просто разобрали, то есть даже не стали переделывать под какое-то другое светское использование. Кстати, кстати, сейчас на этом месте, вот тоже интересная уже история как бы советского времени, недавно, недалеко от самого собора был поставлен памятник в честь освобождения крестьян от крепостной зависимости. Когда собор разрушили, когда памятник уничтожили, там был установлен памятник нижнесергинцам, погибшим в гражданской войне. Соответственно, сейчас на этом месте фактически пустырь, такая микропарковая зона, и памятник героям гражданской войны.
Ну хотя бы, вот хоть что-то на месте храма более-менее достойное. Хотя бы не пустырь и хотя бы не какое-нибудь офисное здание, как это часто бывает.
Да, увы, такое тоже бывает. И в таких случаях, конечно, говорить о восстановлении памятников уже совершенно невозможно.
Но я думаю, что и не будут его восстанавливать, по крайней мере, в обозримом будущем, потому что, ну, наверное, никому это не надо на данный момент.
С одной стороны, не надо, с другой стороны, не будем забывать о том, что в 19 веке, ну, вплоть до революции, православными верующими, соответственно, как бы членами причта, прихода, было, ну, 90-95% населения. А сейчас, во-первых, людей стало меньше, и верующих стало гораздо меньше. Соответственно, такое количество храмов, оно, наверное, уже будет избыточно. Поэтому, как, хоть мы говорим с вами об утратах, хоть мы говорим с вами о руинах, это прежде всего именно памятники истории, которые мы должны знать и должны ценить, понимая, что каждый храм, как я неустанно просто повторяю, это просто вершина айсберга. Когда ты начинаешь копаться в его истории, оказывается, что храм, да и вообще любая каменная, да и деревянная постройка, это не просто год строительства, материал, стиль, ну, может быть, еще какие-то вещи, связанные с инженерными технологиями. Это всегда истории людей, людей, которые строили, людей, которые жили, которые обслуживали, поддерживали и так далее и тому подобное. То есть это верхушка айсберга, которая откроет для вас ту самую историю региона, которую вы не прочитаете в учебниках. Но если все-таки вернуться к серьгам, то не будем забывать, что в самом-то городе все не так уж и плохо, и например, еще до революции там на самом деле было три храма. Вот первая, о которой мы с вами поговорили, это Свято-Троицкая церковь, разрушенная. Вторая церковь, кстати, построенная гораздо позже, это 1903 год, храм Иоанна Предтечи. Небольшая церковь, построенная на кладбище. Ну, погоду, наверное, вы уже все знаете, что конец 19-го, начало 20 веков, это у нас в России так называемые исторические стили в архитектуре, соответственно, строятся стилизации с обращением к русской допетровской архитектуре. И вот те, кто в Нижних Серьгах был, есть и будет, а могут побывать на кладбище, это не так мрачно, как может показаться, и посмотреть на Иоанна Предтеченский храм, который сейчас восстановлен, а в советские годы, кстати, он не закрывался. И это действительно один из таких очень аккуратных, очень симпатичных образцов так называемого псевдорусского стиля, обращения к русской исторической архитектуре. Угу. Ну и третий храм, который сейчас восстанавливается, в советские годы он был закрыт, и очень долго там находился хлебозавод. Когда я готовила к печати книжку в 2011 году, вот завод только-только оттуда выехал. То есть там ощущение было, что все еще сохранился запах хлеба, хотя цехов уже не было. Это Крестовоздвиженская церковь, которая была освящена в 1907 году. И это тоже так называемый русско-византийский стиль, те самые исторические стили. То есть первый барочный храм Святой Троицы, 1782 год, он утрачен. Второй год, кладбищенская церковь Иоанна Предтечи, это 1903 год, она не закрывалась, она потерпела серьезные разрушения с точки зрения купола, колоколенки, но сейчас полностью восстановлена. И третья, освященная в 1907, это Крестовоздвиженская церковь, которая находилась очень долго в состоянии руин, но сейчас ее тоже восстанавливают.
То есть вот эти вот два храма, которые Иоанна Предтечи и Крестовоздвиженский, они сейчас действуют, работают, в них можно там как-то зайти, посмотреть.
А Крестовоздвиженский пока еще в состоянии очень таком грустном, но зайти туда, конечно, можно. Не знаю, есть там сейчас служба или нет, но вот крайний раз я была в Серьгах 2 года назад, там еще там стоял антиминс, по-моему, престол, то есть, видимо, как, с какой-то периодичностью туда батюшка все-таки приезжал. Но это не закрытое, так сказать, помещение, как обычный храм, а это вот храм, который ждет своего восстановления.
Вот еще хотела поговорить про вот эти самые исторические стили и псевдорусский стиль, про который вы тут упомянули, потому что это, во-первых, очень интересно с точки зрения архитектуры, во-вторых, действительно очень много зданий в них вот в этом ровно стиле построено. Давайте расскажем вообще, что это за стиль и как его узнать?
О, Мария, мы сейчас с вами находимся на улицы Репина в Екатеринбурге на территории епархии. Какой храм вы видите каждый день?
Иоанна Предтеченский.
Храм Иоанна Предтечи, который не закрывался в советские годы и является как раз примером русско-византийского стиля, отсылки к русской допетровской архитектуре. Что важно, чтобы отличить его от других? Это всегда шатры. То есть, если говорить об отсылке именно к русской архитектуре, то если видим шатер, то у нас первый звоночек с вами. Упс, что-то знакомое. Второе, так называемые закомарки и кокошники. Это вот такие формы, как бы лучкообразные, которые завершают фасады, ими могут украшаться окошки. Вот когда они функциональные, как в древних русских храмах, самых первых, о которых я рассказываю, когда говорю о начале вообще русского зодчества, это 10-11 века, вот когда они функциональные и отражают внутреннюю структуру храма, они называются закомарами. То есть это завершение, извините за термины, прясла на фасаде, то есть части стены, которая изнутри отделена как бы в интерьере стенами или колоннами. А вот когда закомара становится нефункциональной, то, что у нас очень любили в 16-17 веках до прихода петровского барокко, так называемые даже пламенеющие горки, горки кокошников, когда они ни зачем не нужны с точки зрения конструктива, но это очень красиво, и эти кокошнички, они выстраиваются, например, в московских храмах прямо вот в ярусы, 3, 4, 5, 6 ярусов. У нас, наверное, один из таких показательных примеров из тех, которые действуют, это храм Архангела Михаила в селе Маминское, недалеко от Каменска. А, кстати, там же недалеко находится Троицкая церковь в селе Троицком, пока в состоянии руин. Это тоже образец.
Но мы
этого.
Про это говорили, рассказывали.
Да, да, да. То есть это вот как раз тоже все примеры у нас русской отсылки к русской исторической архитектуре. Византийская, если говорить, опять же, вот часто путают русско-византийское, византийско-русское и так далее и тому подобное. Вот, скажем так, шатры – это все-таки русское, а вот, например, такие серьезные увесистые здания, как Крестовоздвиженский собор в Верхотурии, который был построен тоже в начале 20 века, это прямой образец отсылки архитекторам Александром Бонавентуровичем Турчевичем именно к византийской архитектуре, архитектуре прототипа, так скажем. Напомню, что все первые храмы в России строились византийскими зодчими. Я очень много могу рассказать и о барокко, и о классицизме, и о всех других стилях, но я думаю, что сейчас у нас время уже заканчивается, и приходите на Архликбез.
Да, да, здесь действительно говорить можно очень много и долго, но мне кажется, это из разряда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому сходите, посмотрите обязательно и постарайтесь там найти вот эти вот элементы, которые мы тут только что перечислили. Я думаю, что это будет очень-очень интересно, когда ты что-то услышал, а потом пошел вживую, посмотрел, и, собственно, из цикла в цикл я не устаю вам, уважаемые радиослушатели, советовать все-таки почаще выходить из дома, тем более, что погода благоволит, погода уже хорошая, слава богу, почти лето пришло, вот, поэтому почаще выбирайтесь из дома, ну, а наш цикл, дай бог, вам в этом поможет. На данный момент, на сегодня программа завершена, напомню, провела ее для вас Мария Заостровных, а гостем в нашей студии сегодня была Надежда Бурлакова, автор книги «Забытые храмы Свердловской области» и автор прекрасного паблика архликбез.ру. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».